Жизель позвонила через 3 дня и назначила встречу у одного из московских лесопарков. «Собираемся завтра вечером. Главное, с самого утра ничего не есть. Допускается пить сок. Сможешь?»
«Смогу», — сказала Таня. «Это даже полезно. Одеваться тепло?»
«Обычно», — ответила Жизель. «Там будет спальный мешок». На следующий день Жизель встретила Таню в условленном месте, у деревянной арки, за которой начиналась асфальтовая дорожка в лес. Было уже темно, и Таня нервничала.
«Поздравляю», — сказала Жизель. «Сегодня самая важная ночь в твоей жизни».
В голосе Жизели словно бы сквозила легкая грусть, но Таня слишком волновалась и поэтому ничего не ответила, только кивнула.
«Идем», — сказала Жизель. «Клэр уже здесь».
«Далеко тут?»
«Минут 10 быстрым шагом».
Над асфальтовой дорожкой горели фонари, но чем дальше Жизель уходила в лес, тем реже они висели. Когда очередной фонарь оказывался за спиной, Таня видела впереди огромную тень Жизели и маленькую свою. Это ежеминутное напоминание о том, какая у нее громадная и физически сильная подруга, успокаивало. Рядом с Жизелью в ночном лесу можно было ничего не бояться. Дойдя до какой-то только ей понятной метки, Жизель остановилась.
«Теперь по тропинке», — сказала она. «Я пойду медленно. Если хочешь, держись за мой капюшон».
Таня так и сделала.
Жизель шла в темноте 3 минуты, подсвечивая тропинку крохотным фонариком, и ни разу не оступилась. Потом впереди стал виден прыгающий желтый свет, и они вышли на круглую поляну. Там горел костер. Рядом с огнем на толстом поваленном стволе сидела Клариса. Неподалеку на сухих листьях лежал развернутый спальник.
«А где Мария Семеновна?» — спросила Клариса.
«Звонила, что задержится», — сказала Жизель. «Пойду ее ловить».
«А чего вместе не подождали?»
«У входа лучше не светиться», — ответила Жизель уже из темноты. «Особенно, когда больше 2. Арку мусора пасут, у них там всегда тачка припаркована».
Таня села на бревно. Ей было сильно не по себе.
«Клэр», — сказала она. «А может, не надо?»
Клариса засмеялась.
«Боишься?»
«Я не то что боюсь. Я просто не до конца понимаю, что это даст. Ну, неинтересно мне хуй-мразь пивом обливать, если честно. Может, правда, не будем?»
Слушая свой неискренне жеманный голос, Таня испытывала к себе отвращение. Ей стыдно было признаться, что она трусит. Но перестать трусить она не могла. Клариса, видимо, поняла ее состояние.
«Ты боишься, подруга», — сказала она. «И это нормально. Даже правильно. Неизвестного надо бояться. Но нельзя позволять страху принимать решения вместо тебя и говорить твоим голосом».
Таня кивнула. Ее щекам стало горячо от стыда.
«А насчет того, что это даст? Насчет пива ты права, конечно, это было глупо. Сейчас я покажу тебе кое-что другое».
Клариса веткой разворошила деревяшки в костре. Огонь затрещал и загорелся ярче.
«Гляди на меня! Не отводи глаз!»
Таня послушно уставилась на Кларису. Клариса улыбнулась еле заметно, только краешками рта. Затем она откинула голову и уставилась на Таню слегка сощуренными глазами. В ее лице, как показалось Тане, появилось что-то надменное и одновременно сладкое. Губы слегка подрагивали, будто она из последних сил сдерживала смех. Веселые глаза блестели. Таня в очередной раз обратила внимание на то, как красива ее наставница. Под этим углом она не особо походила на негритянку, но ее лицо не казалось европейским. Скорее, оно было античным, египетским или критским. Словно Таня смотрела на раскрашенный древний мрамор, озаренный близким пожаром. С каждой секундой переживание делалось все более странным. У Кларисы под этим углом были огромные голубые глаза. Может быть, так казалось из-за бликов костра, но в этих глазах была такая чистота, такое обещание, такое море любви и света, что одними только оптическими эффектами объяснить это было трудно. У Тани даже закружилась голова, и она взялась рукой за бревно, на котором сидела. Мало того, Клариса стала длинноволосой блондинкой. Во всяком случае, так мерещилась в озаренной прыгающим светом полутьме. Волна волос, качающаяся за откинутой назад головой, смутно угадывалась у нее за спиной. «Свет и тени», — подумала Таня. «Может быть. Но что в нашем мире не игра теней и света?» Клариса была прекрасна. Таня, с детства признанная всеми красавицей, привыкла относиться к чужой красоте с недоверием и ревностью. Но сейчас, первый раз в жизни, этих чувств не было совсем. Были какие-то другие. Хотелось притянуть Кларису к себе и сделать что-то сильное, что-то новое, чего она не делала еще никогда в жизни. Она поняла, что еще минута, и она не сможет совладать с собой. Ее тело само стало двигаться к Кларисе по бревну. Но Клариса вдруг опустила голову и засмеялась. Наваждение сразу прошло. Таня опять ощутила, что краснеет, и порадовалась, что вокруг темно. Теперь ей было неловко перед Кларисой за то, что миг назад она хотела на нее наброситься. Даже сидеть с ней рядом казалось стыдным. А заговорить о пережитых чувствах вслух было еще стыднее. Таня почувствовала необходимость чем-нибудь себя занять. Она встала и принялась ходить по поляне, поднимая с нее мелкие ветки. Через пару минут у нее набралась целая охапка. Чем дальше она отходила от костра, тем хуже было видно в темноте. Но она никак не могла остановиться. В темноте опять раздался тихий смех Кларисы, и Таня опомнилась. «Че это я ветки собираю?» — подумала она. «Дрова же еще есть». Она вернулась к костру и высыпала ветки на землю. «Поддерживать огонь», — сообщила она, чуть конфузясь. Клариса с серьезной миной кивнула. И вдруг засмеялась опять. В этот раз Таня засмеялась вместе с ней. «Что происходит?» — спросила она. «Я чего-то не очень. Как-то странно». «Садись», — сказала Клариса и похлопала по бревну. Таня села. От ее неловкости и смущения не осталось и следа. «Сейчас с тобой произошло вот что», — сказала Клариса. «Сначала ты поглядела на меня, и тебя захватила моя красота. Тебе даже стало неловко. А потом ты ощутила внезапную необходимость набрать веток для костра, и с этим желанием невозможно было бороться».
«Точно», — выдохнула Таня. «Вот точно, как ты сказала, Клэр. А откуда ты знаешь?»
Клариса опять запрокинула голову, и через несколько мгновений Таня почувствовала, что перед ней снова сгущается так стыдно действующая на нее красота. Ей совершенно не хотелось терять над собой контроль, и она вскочила с бревна.
«Я еще веток принесу», — сказала она умоляюще. «Минутку».
Набрав еще одну охапку веток, она опомнилась. Дело было не в том, что она наконец поняла, как странно себя ведет. Нет, она это, конечно, поняла, но понимание сделалось возможным только после того, как ее отпустила какая-то сила. Эта сила имела такую природу, что думать про нее, пока она действовала, было невозможно. Тане просто в голову не приходило, что она суетится и бегает под внешним воздействием. Она уверена была, что все делает сама. Таня бросила ветки на землю и вернулась к костру.
«Как ты это сделала?»
«Что?»
— спросила Клариса и опять запрокинула голову.
«Не надо больше», — попросила Таня. «Мне страшно».
Клариса засмеялась.
«Что это было?»
— спросила Таня.
«Я показала тебе свою внутреннюю мангу», — ответила Клариса. «А потом набросила на тебя пиздокрюк, чтобы ты знала, как это переживается изнутри».
«А что это за внутренняя манга?»
«Это техника использования крюка, которой я хотела тебя научить. Она особенно полезна, когда женщине немного за 40. Но если ты передумала...»
Клариса засмеялась. Таня даже разозлилась.
Ты! Так нечестно!
Ты спросила, что тебе это даст?» Сказала Клариса. «Вот это?»
«Так нехорошо! Ты пользуешься! Ты используешь!»
Таня замолчала. Она не могла найти нужных слов.
«Верно!» Вздохнула Клариса. «Нехорошо и нечестно! Я играю на эксплуатационных скриптах, инсталлированных в тебя патриархией. Это не слишком благородный метод, но зато действенный, разве нет?»
Таня ничего не сказала. Что тут можно было сказать? Клариса даже не спросила, изменилось ее решение или нет. Она просто замурлыкала какую-то песенку. Через минуту на поляне появилась Жизель. За ней шла невысокая пожилая женщина. Жизель на секунду осветила ее своим фонариком. Женщина была одета в обычного вида пуховик, но на голове у нее белела странная вязаная шапочка, с которой на лоб спускались бусы на нитках. У нее было морщинистое лицо, похожее на запеченную солнцем картошку. В руке она несла пакет, где что-то слегка позвякивало.
«Это Мария Семеновна», — сказала Жизель, — «наш проводник-куратор по России. А это Таня».
Мария Семеновна поздоровалась с Кларисой, а потом уставилась на Таню. «Ты сегодня ничего не ела, дочка?»
«Нет», — сказала Таня. «Только свежий сок пила, морковный и яблочный, 3 часа назад. Или 2».
«Хорошо. Давай тогда сразу начнем. А то времени мало. Ты вон какая большая. Жизель, давай ее свяжем».
«Зачем?» — обомлела Таня.
«Чтобы ты не повредила себе чего. Тебя по лесу ловить не шибко хочется».
Она вынула из своего пакета 3 старых брючных ремня и бросила их на землю рядом с костром.
«Ты в туалет сходила?»
«Нет», — сказала Таня.
«Тогда сходи прямо сейчас. Давай, давай, не тормози».
«Вы меня что, резать собираетесь?»
«Что-то типа», — не улыбаясь, ответила Мария Семеновна. Она вела себя сурово и властно, но Жизель из-за ее спины делала круглые глаза и успокаивающе жестикулировала.
Таня повернулась и пошла к краю поляны, борясь с искушением убежать в темноту. Ночной лес уже казался ей вполне безопасным местом по сравнению с тем, что на нее надвигалось. Но она переборола себя и твердо решила не перечить, не задавать лишних вопросов и стойко перенести все, что пошлет судьба.
«Снимай куртку и лезь в спальник», — сказала Жизель, когда Таня вернулась к костру. «Ничего не бойся, я все время буду рядом и не позволю, чтобы с тобой случилось что-то дурное».
Таня поступила, как было велено. Мария Семеновна полезла в свой пакет. В руке у нее появилась не особо чистая пластиковая бутылка из-под софт-дринка. В другой — небольшой стеклянный стаканчик с золотой каемкой. И мятая бутылка, и особенно этот стаканчик наводили на мысли о бомжатнике. В бутылке плескалась какая-то непрозрачная мутная жидкость самого мерзкого вида. Мария Семеновна налила жидкости в стаканчик и протянула его Тане. «Пей», — сказала она.
Таня поглядела на прыгающий возле ее лица золотой ободок. Стаканчик был бомжеватый, да.
Но это была необычная бомжеватость. Странные золотые узоры на стекле и сама форма этого сосуда указывали на дурной вкус и бедность. Но на такую бедность и такой дурной вкус, какие встречаются где-то в бассейне Амазонки.
Таня перевела глаза на пластиковую бутылку в руке Марьи Семеновны. Грязная и мятая, да, с надписью «Инка-кола» в желтом квадратике. Таня никогда в жизни не видела такого софт-дринка.
«Мария Семеновна очень занятой человек», — сказала Жизель, заметив, что Таня колеблется. «Прилетела специально ради тебя, а завтра вечером опять улетает в Лиму. Пожалуйста, не задерживай ее».
«Что это за питье?» — спросила Таня.
«Нельзя задавать такой вопрос», — сказала Жизель. «Произносить имя духа следует в нужный момент. Оставь это проводнику, доверься нам, сестричка. Все будет хорошо».
Таня взяла стаканчик, зажмурилась и выпила все, что в нем было. У жидкости был противный горький вкус, словно у крепкого кофе, в котором размочили несколько окурков. Таня выдохнула и отдала стаканчик. Жизель сразу застегнула на ней спальник и спеленала ее ремнями. Теперь Таня уже не могла вылезти из мешка сама.
— Как куколка, — сказала она.
— Ничего не бойся, — повторила Жизель.
Клариса свернула снятую Таней куртку в рулон и подложила ей под голову вместо подушки. Таня с удивлением отметила, что ей очень комфортно на этой холодной ночной поляне, почти как в собственной кровати.
«Сейчас тебе захочется спать», — сказала Марья Семеновна. «Посмотри вот сюда. Жизель, посвети-ка фонариком».
В ее руке появилась фотография. Таня различила каменную фигурку толстой женщины с отвислыми грудями, сидящую на прямоугольном каменном троне. Она чуть не задохнулась от узнавания.
«Ты ее видела?» — спросила Марья Семеновна.
«Не просто видела», — ответила Таня. «Я сама ею была».
«Тогда и она должна тебя увидеть и узнать». «Ну что, подруга, вперед, как говорится, сломай хуй».
Таня напряглась от таких слов, особенно в устах пожилой женщины, но тут же сообразила, что это, видимо, что-то вроде ни пуха, ни пера в новом для нее культурном контексте. Это даже казалось своего рода боевым напутствием, хотя Жизель, например, могла на такое и обидеться. Впрочем, нет, Жизель все понимала. Над Таней наклонилось большое, красивое и странно подрагивающее по краям лицо Кларисы. Клариса начала говорить. Таня внимательно слушала и кивала. Потом Клариса щелкнула пальцами перед ее лицом и сказала: «Теперь все это забудь».
«Уже забыла? Умница. Ты будешь вспоминать мои инструкции постепенно, по мере необходимости. Это освободит тебя от забот, страхов и, самое главное, ожиданий. Все будет хорошо, подруга. Ничего не бойся. Это просто сон. Но от того, что тебе приснится, будет зависеть многое, когда ты проснешься. Так что спи очень внимательно».
Жизель, кажется, выключила фонарик. Таня больше не видела лица Кларисы. Костер тоже давал все меньше и меньше света.
А потом перед ее глазами запрыгали дивные узоры. Словно бы разноцветные вертикальные линии скручивались и раскручивались, образуя картины, мандалы и схемы, любая из которых существовала только долю секунды.
Рассмотреть что-нибудь в деталях было трудно. Тане померещилось, что перед ней мелькнуло несколько знакомых лиц, то ли из учебника истории, то ли из вечернего деканата. Лица глядели на нее с недоумением и негодованием. Ей стало казаться, что она превратилась в большой и глупый айфон, который пытается открыть полиция. Она где-то читала, что специальная программа быстро-быстро перебирает для этого все возможные варианты кода. Вот и здесь, кажется, было нечто похожее. Ничего поделать с этим досмотром было нельзя. Вернее, можно было наплевать на него и уснуть. Таня почувствовала, что ее действительно клонит в сон. Спорить с айфонской полицией не хотелось совсем. Говорить тоже.
«Можно заснуть?» — с трудом разлепив губы, спросила она.
«Нужно», — ответила Жизель. «Спи».
Таня не запомнила, что случилось дальше. Наверное, она ненадолго уснула, а потом проснулась. Она поняла, что ей холодно, одиноко и страшно.
«Жизель!» — позвала она. «Клариса!»
Но никто не ответил. Вокруг было темно. Нет, не везде. Таня с облегчением заметила пятно света. Видимо, это был костер, но почему-то он оказался очень далеко. Должно быть, ее отволокли подальше, чтобы спальник не загорелся от искр. Таня чувствовала, что ей надо туда, где свет. Выяснилось, что к нему можно ползти прямо в спальнике. Таня некоторое время двигалась к свету, а потом вдруг вспомнила, что ее связали тремя ремнями. Она поглядела на себя и не увидела своего тела. Мало того, она его даже не чувствовала и не особо понимала, каким образом она умудряется ползти к огню. А еще непонятней было, зачем в таком случае ползти. Почему нельзя, например, идти? Оказалось, что действительно можно. Это было намного удобнее и легче. Пятно света впереди постепенно делалось крупнее. В нем опять замелькали скручивающиеся линии, мгновенно исчезающие формы, контуры и лица. И вдруг Таня отчетливо увидела Герасима Степановича, соседа по даче из детства. Она, видимо, только что пролезла через дырку в заборе, как обычно делала, когда ходила к нему в гости. Дядя Герасим стоял на своем участке с тяпкой в руке и глядел на нее со своей застенчивой улыбкой.
Хоть Таня могла различить отставного майора в мельчайших деталях, себя она не видела по-прежнему. Дядя Герасим пошел ей навстречу.
— Расскажи, Снегурочка, где была?
— запел он хрипло.
— Расскажи-ка, милая, как дела?
Таня уже собиралась ответить про Деда Мороза, как когда-то в детстве. Но дядя Герасим вдруг взмахнул тяпкой и изо всех сил ударил ее по голове. Таня подняла руку, чтобы защититься, но не успела. Удара она не почувствовала. Зато увидела свою руку в сером рукаве с большими пластмассовыми жемчужинами. Она теперь была Снегурочка. Дядя Герасим исчез. И еще через несколько шагов из света навстречу ей вышла учительница с лиловыми веками.
— У тебя, Таня, красивое лицо, — сказала она, покачивая массивными золотыми сережками. — Красивые глаза, красивые брови. А вот душа твоя, характер, твоя человеческая личность, они красивые или нет? Если судить по твоему поведению...
— Красивое лицо, — повторила про себя Таня, — красивые брови. Учительница исчезла, и Тане захотелось увидеть себя в зеркале. Светлое пятно перед ней послушно стало зеркалом, но Таня не видела в нем своего отражения. Там были только блики света. Тогда она ударила по зеркалу рукой, и оно разбилось. Из дыры хлынул свет, и ей навстречу толпой пошли тени из детства и юности. Они тянулись к ней и что-то говорили. Некоторых она помнила смутно, других не помнила вообще. Но теперь стало понятно, что все они делали в ее жизни. Они и были зеркалом, в которое она гляделась. Они по кусочкам создавали ее отражение, объясняя, что именно представляет в ней ценность. Мавр с южного пляжа объяснил, что у нее красивая грудь. Первый из ее бандитов, что у нее все в порядке с жопой. Несколько раз появлялся Федя, и хоть он ничего почти не говорил, хватало одного его взгляда. Их было столько, столько! Последним был Игорь Андреевич и добавленные по его молчаливой просьбе молодежные татуировки. А потом люди перестали выходить ей навстречу. Нет, они еще мелькали в пятне света, задерживаясь иногда на его границе. Но Тане почти всегда приходилось бежать за ними самой. Люди теперь редко бывали ею довольны. Они не утруждали себя объяснениями, но Таня чувствовала, что им не нравится ее фигура, ее прическа, даже ее остроконечные очки. А потом навстречу вышел победоносный Федя, распахнул свой синий халат, и Таня увидела висящий в пустоте кукиш. Из ее глаз потекли слезы. Вся ее женская судьба, ужатая в несколько минут, оказалась на самом деле множеством пересекающихся друг с другом чужих тропинок, по которым она доверчиво бродила, пока не вышла на пустырь. Словно бы ее незаметно и тихо убили и сделали из нее чучело. А когда чучело пришло в негодность, его просто выбросили. И никому не было дела, что вместе с чучелом выкинули и ее саму. Никому вообще. Таня заплакала. И плакала долго, содрогаясь и выплескивая из себя всю накопившуюся за жизнь горечь. Перед ней снова замелькали скручивающиеся и раскручивающиеся полосы. Глядя на них, Таня постепенно успокоилась и уснула опять. Когда она проснулась, впереди было тоже светлое пятно. Но в его центре теперь оказался круг тьмы, и в этой тьме угадывался силуэт Великой Матери, сидящей в каменном кресле. Великая Мать поглядела на Таню и задала ей неслышный, не вполне словесный, но понятный вопрос. «Ты со мной?» И Таня всем существом ответила. «Да, навсегда». Тогда тьма рванулась к ней, обняла, поднялась с земли, и Таня перенеслась в какое-то крайне странное место. Оно даже не особо походило на землю. Черный вулканический склон, покрытый кое-где пятнами светлого пепла, казался космически мертвым. Ну, почти. Может быть, зеленоватые полоски на камнях были лишайником. Но они могли быть и просто разводами серы. Никакой другой жизни Таня не видела. Она вспомнила слова Кларисы.
Ты будешь вспоминать мои инструкции постепенно по мере необходимости. Судя по всему, никаких инструкций по альпинизму Клариса не дала, потому что необходимость в них уже ощущалась. А Тане ничего не приходило в голову. Она только знала, что идти надо в гору. Там была чаша кратера, над которым парила едкая сернистая дымка. Дышать было трудно. Дорога отбирала так много сил, что связно думать не получалось. Как только в голове заводились мысли, ноги начинали спотыкаться. Минут через 10 подъема Таня вспомнила, почему она карабкается сейчас вверх по этому склону. Ее обидчик Федя был связан с этой горой. Он получал свою силу именно отсюда. Тане никто про это специально не рассказывал, но недругов выдали документы, которые Дамиан давал ей на подпись. На каждом из них в левом верхнем углу был маленький логотип — «Фуджи-И». Таня даже не знала, что запомнила его с фотографической точностью. Но в нужный момент информация сама поднялась из памяти. Вот это самое «И» было кратером на вершине. Таня как бы взбиралась к нему по буквам «Фуджи» и добралась уже до «Ай». Конечно, было ясно, что соваться на гору Фудзи особого смысла нет. У Дамиана и Патриархии там наверняка все схвачено. Но Таня поступила очень хитро. Она пришла сюда за 10 000 лет до того, как Дамиан и Федя появились на свет. Сразу после того извержения, когда гора, в те дни у нее еще не было имени Фудзи, возникла в своем нынешнем виде. Эти сведения, подчеркнутые в каком-то забытом научпопе и погребенные в завалах памяти, очень ей сейчас пригодились. Во-первых, 10 000 лет назад еще был матриархат, и это повышало шансы на справедливый разбор ее дела. Во-вторых, ей говорили, что священную игуану надо искать в огне, бушующем в центре земли. А где еще найти этот огонь, как не в жерле вулкана? Когда до жерла осталось несколько метров, Таня остановилась передохнуть. Ветер теперь дул ей в спину, снося ядовитые испарения вулкана прочь. Дышать на время стало легче. Потом ветер опять подул в лицо, и она пошла вверх. Под ногами противно захрустел черно-серый шлак. Дым немного отдавал костром. Может, это сон? Если происходящее действительно было сном, а как еще она могла перенестись на 10 000 лет в прошлое? Это был самый достоверный сон в ее жизни. Но вот, однако, и жерло. Она перегнулась через край и поглядела вниз. Там была дымка, и в дымке розовое озеро магмы. Оно было странно красивым, и пелена над ним чуть походила на утренний туман. Но красота эта не нуждалась в людском признании и не хотела видеть человека в качестве зрителя. Ею могли наслаждаться разве что саламандры и духи огня. Озеро лавы было почти круглым, и на его поверхности дрожали темные пятна, как на солнце, подумала Таня. Наверное, магма уже остывает. Но тут что-то произошло с ее восприятием, и узор темных пятен сложился в четкий и простой рисунок. Это не было озером магмы. Из жерла на нее смотрела светящаяся голова огромной красной ящерицы. Ящерица лежала в кратере, свернувшись буквой «И». Таня поняла, что видит ее только потому, что ящерица это позволила, а иначе 100 лет можно было бы глядеть на черные прожилки лавы и не заметить ничего, кроме них. А потом простые ясные кирпичи чужих мыслей стали бухаться друг на друга в ее голове. И Таня догадалась, что ящерица с ней говорит.
«Я знаю, чего ты хочешь. Веревка смерти. Но это бессмысленно. Смерть нельзя остановить. Смерть уже произошла. Мы осколки убитой вечности. Все, кто воплощен и соединен с материей. Жертвы варварской бомбардировки. Нас убили 13 миллиардов лет назад. С тех пор мы кочуем по кладбищам, умирая вновь и вновь. Найди глубокую пещеру, где можно спать. В этом мудрость. Ты думаешь, что я всесильна? Но я не могу помочь даже себе. Я умираю так же, как и ты. Уходи и не тревожь мой сон».
И тут Таня вспомнила инструкцию Кларисы. «Сначала игуана скажет тебе, чтобы ты уходила, Она может пожаловаться тебе на жизнь, она попытается тебя разжалобить. Она очень хитрая. Многие охотницы верили ей и уходили. Вернуться будет уже нельзя. Беги за ней, пока не догонишь».
Тане стало страшно. Гигантская рептильная голова напоминала о целом букете религиозных и кинематографических ужасов. Услужливо снятый мозгом клип из мрачнейших ассоциаций пронесся перед ее мысленным взором. Но Таня поняла, что это не ее страх. Это была предписанная патриархией покорность. В этот момент женщине следовало ужаснуться и отступить. Вот только те, кто это предписывал, плохо представляли ее жизненные обстоятельства. Видимо, у них еще не было гостей из России. Таня сощурилась. Красная голова глядела на нее из кратера, как из тоннеля. И Таня сообразила, что ничего не мешает ей по этому самому тоннелю побежать. После секундной борьбы со страхом она перевалилась через край жерла и, не давая себе даже подумать о том, что ей полагается упасть вниз, помчалась вперед. Игуана оказалась не такой уж и огромной, и, самое главное, не слишком грозной. Молчаливая решимость Тани определенно ее напугала. Она развернулась и, смешно виляя хвостом, засеменила прочь. Хвост игуаны был покрыт множеством темных полосок и походил то ли на шлагбаум, то ли на милицейский жезл. Игуана водила им из стороны в сторону и вверх-вниз, посылая по нему сложные волны. «Заметает следы», — поняла Таня. У игуаны это неплохо получалось. Сперва они бежали по черному вулканическому тоннелю, но Таню отвлекли завораживающие движения хвоста. А когда она пришла в себя, оказалось, что вокруг уже не тоннель, а коридор. Это было, кажется, какое-то бюрократическое московское присутствие со множеством разных офисов, выходящих в один общий предбанник. В коридоре ходили люди. Они недоуменно поглядывали на несущуюся вперед Таню. Но Таня уже заметила среди них игуану. Та прикинулась дамой средних лет в красно-коричневом платье и полосатых чулках. Дама зашла в неприметную дверь, Таня оказалась рядом через секунду, но дверь была уже заперта. Таня несколько раз ударила в нее плечом, но дверь не поддалась. Ее не могли остановить какой-то дверью. Нет, Таня поняла, что действовать надо безжалостно и хитро. Она опустила руку, провела пальцем по тайному месту и написала своим соком на грубом коричневом дерматине. «Me too». Мейнстримное американское движение за достоинство и неприкосновенность женщины, сопровождающееся отдельными перегибами на местах. Мир не посмел ничего возразить, только испуганно сжался. Тогда Таня коснулась тайного места еще раз и словно взмахом волшебной палочки добавила к первой «Оу» вертикальную черту. Двери вагона метро тут же послушно распахнулись. «Мы всю их патриархальную подземку переосмыслим», — подумала Таня с торжеством. И вошла в вагон. Игуана была где-то здесь. Как и в прошлый раз, Таня отчетливо услышала ее мысли.
«Ты все уже умеешь. Ты постигла тайны магии. Ты великая волшебница. Даже я не сумела от тебя спрятаться. Я ничего не могу тебе дать. Ничему не могу научить. Ты сильнее меня. Оставь меня в покое».
Таня кивнула, как бы принимая эти слова к сведению, и пошла по вагону, вглядываясь в пассажиров. Игуана сидела в самом конце вагона. На этот раз она прикинулась мужчиной. Это был пожилой военный пенсионер в черном бушлате. Очки, потертая папаха, портфель с замотанной скотчем ручкой. Все было вполне убедительно. Выдала тельняшка. Игуана вскочила с места, распахнула торцевую дверь и сиганула из вагона на шпалы. Таня прыгнула следом и побежала вслед за игуаной по гулко грохочущему тоннелю. Редкие лампы на потолке давали мало света. Таня видела только бетонные шпалы под ногами. Бежать надо было очень осторожно. Поезд скрылся. И стало совсем тихо. Теперь Таня слышала только свой топот. Сперва игуана была рядом. Но постепенно Таня перестала ее чувствовать. Было непонятно, то ли ящерица исчезла совсем,
то ли как-то очень хитро затаилась. Таня по инерции еще некоторое время бежала непонятно куда и уже почти смирилась с поражением, когда ее осенило. Шпала, гравий, шпала, гравий, шпала, гравий, полосы прямо под ногами. «Когда ты догонишь ее, — сказала Клариса, — нападай и борись. Не слушай, не верь, не поддавайся. Никаких правил нет, кроме одного. Если ты победишь, игуана все сделает, как ты скажешь». Не колеблясь ни секунды, Таня упала лицом вперед и обеими руками крепко схватила игуану за хвост. Игуана оказалась приятной латиноамериканской дамой в длинном красном платье. У нее было дребловатое и словно бы покрытое чешуйками пудры лицо, карминовые губы и лиловые веки. Бровей Таня почему-то никак не могла рассмотреть. Игуана вела себя странно, собственно, она даже и не особо боролась с Таней. Вернее, в один момент вроде бы боролась, а в другой почему-то оказывалась в противоположном конце комнаты, где стояла у окна и оскорбленно курила сигаретку в длинном мундштуке. Правда, потом она вроде бы опять садилась рядом с Таней на шелковый маленький диванчик и начинала бороться. Это был хоть и ожесточенный, но малоподвижный поединок, подобие той непримиримой статической битвы, какая порой завязывается между двумя пассажирами метро за 2 сантиметра сидения. Таня вроде бы постепенно побеждала, как побеждала обычные в метро, но игуана каждый раз похищала у нее победу, переносясь покурить к окну. Совсем убежать она не могла, потому что Таня держала ее за хвост. Когда игуана отпрыгнула к окну в очередной раз, Таня быстро осмотрела комнату. Много золота и аляповатого хрусталя, цветные вазы на шкафах, огромное распятие с похожим на Бандераса и Иисусом, стол с бутылками и остатками ужина. Стол был совсем рядом. Таня схватила с него винную бутылку и швырнула в игуану. Бутылка попала ей в голову. Игуана изумленно заверещала и набросилась на Таню. Они сползли с дивана на пол. Игуана пыталась кусаться и царапаться, но Таня угрюмо и сильно била ее коленями и локтями. И скоро игуана сдалась. «Веревку!» — сказала Таня грозно. «Отдала веревку прямо сейчас!»
«Хорошо!» — шамкая разбитым ртом отозвалась игуана. «Знала бы, что ты такая!»
«Что тогда?» — упиваясь победой, спросила Таня.
«Ничего, все хотят быть амазонками. «А кто детей рожать будет?»
Таня вспомнила свои разговоры с Жизелью. Уж к чему, а к таким диалогам она теперь была готова отлично. «Бенефициары пусть рожают!»
«Какие бенефициары?» — спросила игуана.
«Этого мира!» — ответила Таня. «Гребаной патриархии и вообще! Что я, нанялась им за свой счет рабочих муравьев плодить, а?» Или ты мне про слово «надо» расскажешь? Про социальные лифты? Или про солнечный шанс?
Эх, вздохнула игуана, и куда мы так приедем?
Таня почувствовала тепло ее тела. Это было подозрительно, потому что миг назад игуана была холодной, как и положено ящерице. Тепло волновало и кружило голову, но Таня только разозлилась. «Опять дурится», — образила она. И сжала руки у игуаны на горле. «Веревку отдай!»
«Да бери! Бери!» — просипела игуана.
И вдруг Таня поняла, что какая-то сила, державшая ее за живот с самого детства, исчезла. Это было так странно, даже страшно, словно ей внезапно ампутировали конечность, про которую она не знала. Впрочем, нет, не ампутировали, отпустили. Конечность у нее осталась. Скорее, это походило на то, что прекратилось долгое и совершенно ненужное ей рукопожатие. Тане показалось, что она сделалась совсем легкой, как надутый гелием воздушный шарик. Ее так и подмывало взлететь. Теперь она держалась только за игуану, а после драки это было даже неловко. Таня отпустила старушку. Комната сразу пропала. Таня опять увидела жерло и глядящую оттуда красную голову. Пахнуло дымом костра. Отрезив в глазах, Таня несколько раз моргнула и ящерица окончательно исчезла. На ее месте осталось сначала пятно малиновой магмы с темными прожилками, а потом просто английская буква «И» в кружочке на подписанном договоре. Таню развернуло в воздухе, и она стала подниматься вверх, покачиваясь в восходящем потоке. Серный запах делался слабее. Таня даже не оглядывалась на будущую Фудзияму. В облаках дыма и пара над головой появился просвет, где виднелось что-то похожее на небо. Ей надо было туда. Она постепенно приближалась к синему выходу, но подъем становился все медленней. И, наконец, она остановилась совсем рядом с синевой, а потом поняла, что ее опять тянет вниз, но вниз она больше не хотела. И тогда, незнакомым прежде усилием всего своего существа, она уцепилась за край синего просвета. Она сделала это той самой новой рукой, которую только что высвободила из вечного рукопожатия, и ей уже бодро подтянула себя вверх. «Открой глаза!» — сказал голос Кларисы. Таня открыла глаза. На нее смотрели три лица в теплых капюшонах. Жизель, Клариса и Мария Семеновна. Над ними был круг синего утреннего неба. Чуть резал нос резкий запах догорающего костра. Лицо было холодно. Таня попробовала пошевелиться и почувствовала, что ее тело стянуто со всех сторон. «Спальник», — вспомнила она. К щеке, кажется, прилипло что-то мокрое.
«Вернулась»,
— сказала Мария Семеновна. «Ой, ну ты и блевала, дочка! Сколько ж ты сока выпила! А орала как!»
«Который час?» — спросила Таня.
9 утра.
Я что, так и лежала в спальнике всю ночь? Клариса кивнула.
Ну как? Спросила Мария Семеновна. Встретилась со старушкой?
Встретилась, ответила Таня. Она непростая. Ой, непростая. Но веревку я вымолила.
Я знаю, улыбнулась Мария Семеновна.
Откуда?
Какая разница? Махнула рукой Мария Семеновна. «С возвращением, игуана!»
Таня повернулась к Ларисе и вдруг задала совершенно неожиданный для себя вопрос.
«Клэр, скажи, а что случается с охотницами после смерти?»
«Мы возвращаемся к священной игуане».
«Ой!
А куда ты хотела, глупая? В патриархальный рай, где отец и сын? Нас там заставят работать гуриями. Ты что?» «Не знала?»